Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». В нашей программе «Почему Милан Кундера не желает публиковаться на родине?» Новый парижанин Юрий Кублановский. Фестиваль кинооператорского искусства в Лодзе. Памяти Ирины Конецкой. Русский европеец Макс Волошин. Европейский музыкальный календарь. Начнем с Дмитрия Шостаковича. Его год, отмечаемый по всему миру, празднуют и в Италии. О римских торжествах рассказывает наш итальянский корреспондент Михаил Талалай.
Великий композитор родился 100 лет тому назад. Итальянцы, чутки к музыкальной культуре и к юбилеям и чествованиям, не могли миновать эту дату. Мы уже рассказывали о первом фестивале Шостаковича, что открылся 20 января в самой приподнятой обстановке. Он шел долго, аж до 4 марта, а его базой стал так называемый Национальный театр, располагающийся в здании Театра Римской оперы, из-за чего его часто смешивают с самой оперой. Юбилейную эстафету теперь подхватила знаменитая музыкальная академия Санта-Чечилия. Это почтеннейшее учреждение закрывает год новым великолепным фестивалем «Да Рома а Сан-Пьетробургу» – «Омаджо а Шостакович». То есть из Рима в Петербург, дань памяти Шостаковичу. Мне довелось побывать на открытии фестиваля 18 ноября, когда в главном концертном зале Академии имени Святой Цицилии дали незаконченную оперу «Игроки» по Гоголю. Играли итальянцы, пели русские из Мариинского театра, 6 певцов, все мужчины. Собственно, как рассказывали в кулуарах, весь трудоемкий проект фестиваля родился благодаря привилегированным отношениям Святой Цицилии с Кировым, как здесь часто титулуют по старинке Мариинский, а точнее благодаря личной дружбе президента Санта-Чечилия Бруно Кальи с Валерием Гергиевым. Гергиев дирижировал оркестром Санта-Лючия, который в тот вечер выглядел весьма экзотично, ибо Шостакович внедрил в традиционный состав бас-балалайку, невиданный прежде в Риме инструмент внушительных размеров. Его сначала искали по русским ресторанам в Европе, но не нашли и в итоге выписали из России. Римлянин-балалаечник торжественно стоял на первом плане. А когда вел сольные партии, зал удивленно стихал перед такой экзотикой. Балалайка при этом звучала, как хорошая электрогитара. Энтузиазм вызвала и сама опера, неизвестная на Западе. Шостакович писал ее в 1942 году, и трагизм эпохи не мог тут не выразиться. Он хотел было целиком дать гоголевский текст, но когда понял, что на это потребуется 10 часов, отказался от идеи. Осталась гениальная заготовка, которой тут, в Риме, придали концертную форму, то есть не оборвали неожиданно, как в партитуре, а дали в конце повтор эффектной балалаечной партии. Второй эпизод фестиваля, 23 ноября, опера Мусоргского «Борис Годунов» в обработке Шостаковича 40-го года, а для сравнения, днем раньше, авторский оригинал Мусоргского. Тут, напротив, 2 вечера играли русские музыканты, а пели итальянцы. Вела оперу, как написано в программке, дирижерская палочка Гергиева. Но эта традиционная формула неверна. Дирижер, как известно, палочку вовсе не использует, а иногда заменяет ее зубочисткой. И, наконец, грандиозный эпилог, 27 ноября, 7-я симфония «Ленинградская», для исполнения которой на сцену вышли и итальянские, и русские оркестранты, всего около 200 человек. В рамках фестиваля презентована и новая книга издательства «Гордзанти» «Сталин и Шостакович», написанная Соломоном Волковым и вышедшая 2 года назад одновременно на русском и на английском. Автор книги, приехавший на открытие фестиваля из Америки, поведал мне, что в Италии его изыскания по русской культуре встречают с большим интересом. Тут вышла обширная монография о Петербурге, книга «Шостакович» свидетельствует, и вот теперь это новая книга о композиторе. Предыдущая книга Волкова о Шостаковиче вызвало действительно большой интерес и даже полемику. Некоторым критикам не понравилось представление композитора в качестве тайного оппозиционера. Новая книга «Сталин и Шостакович» как будто продолжает эту линию и имеет подтитул «Исключительное отношение жестокого диктатора и великого композитора». Одновременно в Италии вышла и другая книга Шостаковича, его письма, переведенные на итальянский «Лауры Дузио» и прокомментированные Элизабет Уилсон. Афиши фестиваля в этом ноябре можно увидеть в Риме повсюду. Это фотомонтаж, сдержанный, с окаменевшим выражением лица Шостакович в знаменитых тяжелых круглых очках и ликующий, веселый Гергиев, дирижирующий голыми руками.
«Год Шостаковича» в рассказе Михаила Талалая. В польском городе Лодзи начался единственный в мире фестиваль операторского искусства «Camera Image», который проводится в Польше уже в 14-й раз. В Лодзь приехали звезды мирового кинематографа Дэвид Линч, Джулия Ормонд, Иштван Сабо. Рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Каких только нет в мире фестивалей, связанных с кино. Фестивали художественных фильмов, документальных, короткометражных и полнометражных, рекламных, музыкальных и так далее. 14 лет назад группа энтузиастов в польском городе Торунь решила, что это крайне несправедливо, что не существует фестиваля, посвященного кинооператорам, творцам, от таланта и изобретательности которых в значительной степени зависит то, какой будет картина. Так появился фестиваль «Camera Image», который поначалу проходил в Торуни, а 10 лет назад перебрался в Лодзь и теперь является одним из наиболее значительных культурных событий в Польше и уже довольно заметным событием в киномире. «Camera Image 2006» открылся минутой молчания. Несколькими днями ранее в Польше погибли 23 шахтера. Минута тишины, и на сцену заполненного до отказа Большого театра уже приглашают первых лауреатов награды фестиваля «Camera Image» «Золотая жаба». Тех, кто не привез в Лодзь свои фильмы на конкурс, но заслужил премии за вклад в киноискусство. Награду за особенное визуальное воображение получил Джон Майер, автор сценографии к таким голливудским суперхитам, как «Чикаго», «Откровение гейши» и «Икс-мен».
В этот вечер я получил самую красивую награду, которую когда-либо видел. «Золотая жаба» — фантастика,
сказал Джон Майер. Майер с обезоруживающей откровенностью заявил, что лишь приехав на фестиваль, он с удивлением увидел, сколько здесь звезд мирового кино. Специальную награду фестиваля получил оператор Дэниел Перл, известный прежде всего съемками видеоклипов. Знаменитый польский рок-музыкант Збигнев Холдес вышел на сцену с несколькими метрами бумаги, на которой были написаны имена исполнителей и названия групп, с которыми работал Перл: Майкл Джексон, Мадонна, U2, Уитни Хьюстон, Guns N' Roses и другими. Награда за выдающиеся операторские достижения в области съемки видеоклипов и реклам присуждалась в Лодзи впервые. Известная широкому зрителю по фильмам «Сабрина», «Сибирский цирюльник», «Рыцарь короля Артура», актриса Джулия Ормонд была удостоена одной из наиболее престижных наград «Camera Image» – награды имени Кшиштофа Кислевского, которую вручила дочь выдающегося польского режиссера Марта.
Спасибо. Для меня большая честь получить награду, названную именем такого выдающегося и оригинального режиссера,
сказала Джулия Ормонд. Легенда европейского кино, венгерский режиссер Иштван Сабо, также получил «Золотую жабу» за особенное визуальное воображение. На 14-м международном фестивале «Camera Image» 5 конкурсов. В главном конкурсе представлены 19 фильмов, выбранные из 300 картин, снятых в течение последних 2 лет. Одним из них, премьерным показом последней работы известного польского режиссера Агнешки Холланд, копируя Бетховена, открылась конкурсная программа сразу после вручения специальных наград. Music is the language of God. We musicians are as close to God as man can be. We hear his voice. We read his lips. По мнению критиков, прекрасная операторская работа Эшли Роуа в фильме «Копируя Бетховена» может принести ее автору награду фестиваля в Лодзи. Агнешка Холланд, представляя фильм, сказала, что все, что касается Бетховена, в картине строго соответствует историческим фактам. Режиссер отметила, что очень довольна игрой Эда Харриса в роли великого композитора. С этим актером Агнешка Холланд сотрудничает уже много лет. I've come from the conservatory. You insisted on his best composition student. But you're a woman. Forgive me, Herr Schlemmer. I may be a woman, but I am the best student. Do you know whom we're talking? Примечательно, что свое, пожалуй, самое знаменитое произведение, девятую симфонию, глохнущий и почти слепой Бетховен, создает в середине фильма, а не в конце.
Это было бы слишком по-голливудски, предсказуемо. Бетховен в конце фильма представляет девятую симфонию. Всем нравятся аплодисменты, хэппи-энд. Но для меня было важным показать и то, что происходит на следующий день. Бетховен начинает работать и создает мрачные и брутальные произведения. Такова правда о нем.
Сказала Агнешка Холланд. С особенным нетерпением в Лодзе ждали фестивального показа и фильма Дэвида Линча «Inland Empire». Дело в том, что фильм был почти полностью снят в Лодзе. Линч купил себе в этом городе несколько старых заводских зданий и создал в них съемочные площадки. Кроме того, за «Золотую жабу» борются фильмы таких известных режиссеров, как Брайан де Пальма, Клинт Иствуд, Эмилио Эстевес. Впервые на фестивале проходит конкурс для дебютантов из европейских стран, а также ретроспективные показы фильмов датских и шведских режиссеров. Участники «Камер Имидж» принимают также участие в «Школе фильма», где с лекциями выступят почетные гости фестиваля. Открыта выставка современного оборудования для съемки и монтажа фильмов. «Камер Имидж» — это также фестиваль сюрпризов и всевозможных неожиданных происшествий. В прошлом году, например, участники фестиваля решили написать обращение к властям Польши с требованием законодательно запретить прерывание художественных фильмов на телевидении рекламными блоками. Подобная дезинтеграция произведения искусства недопустима. Рекламные вставки полностью перечеркивают усилия и работу оператора, режиссеров, актеров, всех, кто работает над фильмом. Все более продолжительные рекламные блоки уничтожают творческий замысел создателей фильма и таким образом нарушают их авторские права, говорится в обращении. «Камер Имидж» — это одно из немногочисленных мероприятий, которое напоминает о том, что Лодзь был когда-то киностолицей Польши. Городской совет Лодзи даже удостоил директора фестиваля Марка Жидовича, который живет в Торуне, награды за заслуги для города. Примечательно, что в Лодзи создается проект реконструкции одной из центральных частей города так, чтобы там появился огромный культурный центр, в котором, среди прочего, будет проходить фестиваль «Камер Имидж». Один из инициаторов проекта, как неудивительно, Дэвид Линч. Эксцентричный режиссер сделал в этом году жителям Лодзи и гостям фестиваля еще один подарок. На открытии фестиваля, ко всеобщему удивлению, Линч выступил с концертом. Режиссер сыграл на фортепиано несколько произведений, причем на сцене ему помогали также не профессиональные музыканты, а знакомый оператор и актер. Фестиваль «Камер Имидж» в Лодзи продлится до 3 декабря.
Фестиваль кинооператоров в Лодзи, рассказывал Алексей Дзиковицкий. Европейский час поверх барьеров. Голландскому культовому музыканту и художнику Херману Броду в этом месяце исполнилось бы 60 лет. 5 лет назад он покончил с собой. О феномене Брода наш амстердамский корреспондент Софья Корниенко.
Отрывок из выпуска новостей 11 июля 2001 года.
Херман Брод is dead.
Добрый вечер, дамы и господа. Погиб Херман Брод. Он жил в стиле рок-н-ролл и ушел из жизни в стиле рок-н-ролл. Сегодня днем Брод спрыгнул с крыши отеля «Хилтон» в Амстердаме. «Я не собираю денег, я собираю красивые моменты», — любил говорить Херман Брод. Мастерскую Брода, в которой он писал картины и музыку, перевезли в Государственный музей города Гронинген. В национальный прокат вышел художественный кинофильм о Броде «Wild Romance» — «Дикий роман». Выставки проходят в целом ряде галерей, в том числе постоянном музее творчества Брода в университетском городке Вахенинген на востоке Голландии. Еще с середины 70-х Брод регулярно появлялся на телевизионном экране в экстравагантных нарядах с кудрявым чубом крашеных волос, нависшим над смертельно бледным лбом и добрыми глазами. Его еще при жизни называли поп-идолом и медиафеноменом. Его музыка стала классикой рок-н-ролла, его картины всегда хорошо раскупались, но жизнь Хермана Брода подточили наркотики. Когда 5 лет назад он понял, что скоро организм не выдержит, обрекая его, живую легенду, на позорную смерть старого наркомана, он бросился с крыши Хилтона.
Уважаемый Херман, перестаньте употреблять эти ужасные наркотики. Вы отравляете умы голландской молодежи и подаете очень дурной пример.
Херман Брод.
Вильям написал мне письмо примерно такого содержания. «Херман, я из газеты «Телеграф» узнал, что вы сидите на тяжелых наркотиках. Вы не могли бы перестать их употреблять?» Наивно, конечно. Но знаете, я в последние годы тоже стал задумываться, что ведь все молодые ребята, которым нравится моя музыка, могут сказать: «Ага, чтобы такая музыка получилась, надо бы мне тоже принять героина». На это я могу ответить только одно. Если ты хочешь писать хорошую музыку, это последнее, что героин с космической скоростью уничтожит твой талант.
В 1967, когда Херману Броду исполнился 21 год, его пригласили играть с группой QB and the Blizzards. Но через несколько лет он был из этого знаменитого музыкального коллектива исключен за наркотики. Музыкальная карьера Брода то возносила его к самой вершине успеха, то погружала в небытие. Годами поклонники ничего о нем не слышали. Он сидел в тюрьме и даже работал в Иордании на медных копях и в порнографическом кинематографе. Но в середине 70-х Брод вновь вернулся в QB and the Blizzards, а также записал несколько успешных пластинок с другими музыкантами. В 77-м он создал собственную группу Herman Broad and His Wild Romance. Альбомы «Стрит» и «Шприц» принесли ему славу не только на родине, но и во Франции и Германии. В 79-м Брод снялся в фильме «Ча-ча», одной из центральных сцен которого стала настоящая свадьба Брода и панк-певицы Нины Хахен. Херман Брод.
У меня острая потребность драмы, спектакля. Я маленьким ребенком любил танцевать голышом, и все мои тетушки сбегались. Как же так? Молодой человек в 6 лет раздевается в экстазе и танцует. А мне просто нравилось, ужасно нравилось их внимание.
В том же году Брод отправился завоевывать Америку с новым альбомом и потерпел полный провал. Достаточно сказать, что группа Брода не учла разницу в электрическом напряжении в Европе и США, и вся их аппаратура была повреждена.
В рок-н-ролле можно быть только первым, все остальное — клоунада. Настоящий рок-н-ролльщик должен завоевать мир. Это такая же мечта, как была у Наполеона и даже у Гитлера, чтобы все тебя слышали.
В 85-м Брод женился во второй раз. У него родилась дочь. В одной из детских телепередач тех лет маленькая ведущая спросила его:
А сейчас вы еще наркотики принимаете?
Нет, только иногда, на день рождения. Но в разговоре на эту тему вы не должны верить ни единому моему слову. Я могу также сказать, что только на Новый год, когда приходит Дед Мороз.
А когда вы чувствуете себя по-настоящему счастливым?
Самое большое счастье — это когда я со своей дочкой Лолой гуляю. Мы делаем вместе что-нибудь. Когда я вместе с дочкой. Потому что это такое чувство, которого раньше я никогда не испытывал. Я жену тоже очень люблю, но с Лолой это такое новое чувство. Такое настоящее. Настоящие чувства и на всю жизнь.
Вы написали книжку «Сын всех матерей». Что значит это название?
То, что главный герой все-таки хороший и добрый.
Не менее известен Брод как художник. Он писал по 100, по 200 картин в год, особенно в конце жизни. Масштабные полотна и целые стены зданий Брод покрывал трогательными, иногда наглыми и ядовитыми по цветовой гамме композициями в стиле движения «Кобра». Причем заметную роль на многих работах играла подпись «Брод». После его смерти в музее Кобра в Амстелвейне прошла первая крупная выставка Брода.
Очень часто люди творят только для того, чтобы в очередной раз подтвердить существующие клише. У меня в мастерской стоит одна такая большая-большая картина, на которой большими буквами написано «Не повторяй клише». Я же слепой на цвета, поэтому мне тяжело бывает. Вот, например, кустики, деревья. Я не вижу разницы между оттенками естественных цветов. Темно-красного, коричневого, темно-зеленого.
Сохранилась телевизионная запись, на которой Брод задает своей любимой дочери Лоле недетский вопрос, так мучивший его.
Лола, а что бы ты сказала, если бы я был очень знаменит?
Так ты уже очень знаменит.
Да, но если бы я тогда решил, что я больше не смогу ничего хорошего сыграть, и мне бы не нравилось больше то, что я делаю, если бы я тогда достал пистолет и вот так вот выстрелил в себя, хлоп.
Ведь тогда бы ты умер. Every time you walk out of me, I find myself glad. With a broken heart, ain't my way to quit.
Феномен Хермана Брода в рассказе Софьи Корниенко. Европейский час поверх барьеров. Мы продолжим программу после краткого выпуска новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кому и чем не угоден сегодня Егор Гайдар? Тему обсуждаем с Юлием Несневичем, президентом Института проблем развития либерализма, бывшим депутатом Госдумы. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. В Магнитогорске на металлургическом комбинате, где накануне произошел пожар, продолжаются поисковые работы. Под рухнувшей кровлей одного из цехов, возможно, остается еще один погибший. Жертвами аварии стали 7 человек, 8 были ранены. 1 декабря объявлено в Челябинской области днем траура. В Минске задержан лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич. Как сообщается, его остановили пограничники в аэропорту Минска, куда он вернулся из Риги, и обвинили в использовании фальшивого паспорта. В окружении Егора Гайдара не исключают версии его отравления, заявил пресс-секретарь Гайдара Валерий Натаров. Ранее глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс в интервью газете Financial Times высказал предположение, что Гайдара могли отравить. Около 50 сотрудников лондонских больниц, где проходил лечение Александр Литвиненко, будут проверены на возможное радиоактивное заражение. Британские власти сообщили, что больницы радиационной угрозы не представляют, они открыты для посетителей. А в Москве подан иск против авиастроительной компании Airbus. Родственники двух погибших при катастрофе самолета А-310 в Иркутске летом этого года требуют выплатить им в качестве моральной компенсации свыше 16 миллионов рублей. Радикальный шиитский блок Мактада Асадра объявил о выходе из правительства национального единства Ирака и бойкоте заседаний парламента. Такое решение принято в знак протеста против планируемой встречи премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики с президентом США Джорджем Бушем. В последние минуты, однако, поступает сообщение, что встреча отложена или даже отменена. Насилие в Ираке достигло беспрецедентного уровня, отмечает ООН. В Багдаде за минувшие сутки обнаружены тела 28 человек с огнестрельными ранениями и следами пыток. Там же в результате взрыва и нападений погибли по меньшей мере 8 полицейских.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Максимилиан Волошин. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Максимилиан Александрович Волошин, годы жизни 1877-1932, совсем уж образцовый русский европеец, вроде Оренбурга. Они в одно время и приобщались к Европе, к Франции, в предвоенном до 1914 года Париже. Потом судьба опять их свела в очень неожиданном месте, в крымском Коктебеле, где у Волошина был дом, в котором, как известно, отсиживались в годы гражданской войны все, и красные, и белые. Волошин вот уж истинно человек над схваткой. Этим он и остался в русской культурной памяти самых страшных лет. В годы гражданской смуты Волошин проделал уникальную эволюцию. Можно сказать, что он поднялся на немыслимые в то время высоты мудрости. Он сумел создать в разоренной и озверевшей России некое экстерриториальное очистилище, которое сам назвал «Дом поэта». Волошина знали и писали о нем все. И Цветаева, и тот же Оренбург, писали и Андрей Белый, и Екатерина Герцог, и жена поэта Маргарита Собашникова, вместе с ним подвергшаяся острой эпидемии штернерианства. В Москве и Петербурге Волошина считали парижанином, в Париже чуть ли не русским революционером-террористом. Макс Волошин был великий мистификатор, умевший двоить и троить свои ускользающие образы. Стихи Волошина времен революции – это не пророчество, а скорее хроника. Тут и поэтика его в корне изменилась. Торжественный слог ученика французских парнасцев уступил место острым зарисовкам, напоминающим то ли баллады тогдашнего Тихонова, то ли даже рисунки Маяковского «К окнам роста». Этот его цикл называется «Личины». «Красногвардейцы». «Скакать на красном параде с кокардой на голове, в расплавленном Петрограде, в революционной Москве, у бочек выламывать днище, в подвал выпускать вино, потом подпалить горище, да выбить плечом окно, слоняться буйной равой, стать всем своим не втерпешь, и умереть под канавой, расстрелянным за грабеж». Много таких еще зарисовок у Волошина, и большевик, и спекулянт, и буржуй. Это, повторяю, хроника. Нужны ли были пророчества, когда кровавая история разворачивалась на глазах? Нужно было только не закрывать глаза. Об этом и написал Оренбург в тогдашней своей книге «Портреты русских поэтов».
Первые месяцы войны, когда слепота перестала быть привилегией немногих и ненависть смежила очи народов, Волошин, единственный из всех русских поэтов, сберег ясновзорость и мудрость. Среди бурь революции он сохранил свою неподвижность, превратив Коктебель в какую-то метеорологическую станцию. Проклятием Бальмонта и дифирамбом Брюсова он решительно предпочел экскурсии в область российской истории. Сравнение более или менее живописные с 93-м годом. И если не жаркие, то зато обстоятельные молитвы за белых, за красных, за всех своего Коктебеля лишенных.
Вот таким и должен быть русский европеец. Волошин сумел им стать, и главное остаться. Широкий кругозор, терпимость, готовность помочь. Таким русским европейцем до Волошина был разве что Чехов.
Русского европейца Максимилиана Волошина представил Борис Парамонов. Кундера или Кундера, в России по-разному произносят его фамилию, самый известный современный чешский писатель. Его уже классический роман «Невыносимая легкость бытия», переведенный на все главные языки мира, месяц назад впервые вышел в Чехии. И за несколько дней исчез с полок книжных магазинов. Восторженный прием читателей перечеркнул все злопыхательства чешских критиков на протяжении двух десятилетий, сопровождавших эту книгу. О том, почему писатель не хочет издаваться оставаться на родине, рассказывает Нелли Павласкова.
Мало кому из поклонников Кундеры, живущих вне Чехии, известно, что романы, написанные им в эмиграции, вышли почти во всех странах мира, на всех языках, только не на его родине. После революции 89 года в Чехии были переизданы некоторые книги и пьесы Кундеры, те, что были написаны им до 75 года, когда он эмигрировал во Францию. Но романы, вышедшие по-чешски за границей, до сих пор в Чехии не напечатаны. Это «Жизнь не здесь», «Книга смеха и забвения», «Невыносимая легкость бытия» и книги, написанные по-французски «Бессмертие», «Нарушенные завещания», «Неспешность», «Подлинность», «Безразличие». Причин здесь много. Некоторые из них ясны. Кундера не давал согласия на перевод своих французских романов на чешский, ошибочно полагая, что у него самого найдется время и желание перевести их на родной язык. Но в отказе Кундеры печатать на родине свои чешские романы звучит справедливая обида на соотечественников. «Невыносимая легкость бытия», «Рассказ о любви», говоря словами автора, вышел в 1984 году в переводе на французский язык. Годом позже его напечатал в оригинале Йозеф Шкворецкий в своем эмигрантском издательстве «Sixty Publisher» в Торонто. Тайными каналами, с большим риском, роман ввозили в Чехию, и кое-кто мог его прочитать. Немедленно отозвалась партийная печать того времени, и официальный чешский идеолог Чейка заклеймил книгу как кич третьего поколения. Этого следовало ожидать, но Кундеру неприятно удивило непонимание его бывших единомышленников, диссидентов и самиздатских авторов. Вот как вспоминает об этой истории известный писатель Иржи Кратохвил.
Помню, меня напугал тогда антикундеровский выпад литераторов-моралистов, диссидентов, мнения которых я всегда раньше ценил. В своей статье супружеская пара критиков предупреждала читателей, что «Невыносимая легкость бытия» — это прежде всего книга для снобов, и что чешские дамочки, поклонницы Милана Кундеры, берут сейчас отпуск, чтобы сосредоточиться на чтении его романа. Я тоже как раз в это время взял пару дней отпуска для прочтения, потому что на книжку Кундеры стояла очередь жаждущих ее прочесть. Далее авторы статьи предупреждали читателей, что роман написан в угоду вкусу французского мещанина, что в нем много псевдофилософии и секса. Статья заканчивалась утверждением, что роман написал циник, а циники не умеют писать хорошие романы. В то же самое время в самиздатовском журнале «Содержание» появилась статья запрещенного литературного критика Милана Юнгмана «Парадоксы Кундеры». Автор статьи, так же как и герой романа Кундеры «Врач Томаш», был вынужден после советской оккупации мыть окна. Но это занятие не казалось ему большими веселыми каникулами, как оно поначалу казалось кундеровскому герою. Юнгман не понял поэтику романа, а супруги-моралисты просто позавидовали Кундере. И об этом пишет сам Кундера в романе. Мысли, умыслы и доводы часто переодеваются. Так что и в этом случае зависть переоделась в мораль.
Есть и еще одна причина, о которой часто упоминает чешская печать. Критики Кундеры из рядов диссидентов были верными друзьями и сторонниками Вацлава Гавела. А Кундера еще в 60-е годы часто спорил и не соглашался по многим вопросам с будущим чешским президентом. После революции 89-го года они ни разу не встретились, тогда как другие знаменитые чешские эмигранты Милош Форман, Йозеф Шкворецкий, Павел Когоут много раз проводили время с Гавелом и в Праге, и за границей в неформальной обстановке. После установления демократического режима в Чехии Кундера никогда официально не посетил родину, хотя ему присуждали здесь литературные премии и в первые послереволюционные годы приглашения поступали от всех издательств. Милан Кундера приезжал в родное Брно и в Прагу инкогнито, скрываясь за черными очками. Посещал только 2-3 друзей, а в Париже с ним невозможно было связаться, так как жена писателя, исполняющая роль его секретаря и цербера, никого и близко к нему не подпускала. Отношение Милана Кундеры к Чехии и чехам многие считают загадкой. Недавно на интернете появился пиратский анонимный перевод на чешский язык французского романа Кундеры «Подлинность». И вслед за этим заметка – что Кундера ведет себя как брошенный любовник, ибо не разрешает издавать свои романы на родине. На сайте «Чешская литература», принадлежащем Чешскому министерству культуры, «Невыносимая легкость бытия» был назван романом устаревшим, подобно подержанному автомобилю. Поэтому публикация и невероятный успех у массового читателя «Невыносимой легкости бытия» опозорили тенденциозных критиков, которые, кстати, все эти годы не переставали критиковать Кундеру из-за недолгое пребывание в Компартии. Впервые вступил в 1948 году и был исключен в 1950-м. Вторично вступил в 1965 году и был исключен в 1969-м. И заодно изгнан из Киноакадемии и из Союза писателей. За несколько недель до публикации «Невыносимой легкости бытия» в Чехии вышло и эссе Кундеры «Кастрированная тень святого Гарты», в котором писатель подвергает критике бытующую в Чехии интерпретацию личности и творчества Франца Кафки. Он пишет:
«Кафкологи превратили Кафку в патрона неврастенников, хмурых и больных людей, в патрона софистических позеров, педантов и истериков. О самом важном умолчали, о его революционном значении в развитии романа. Я вспоминаю один разговор с Гарсиа Маркесом, который 20 лет назад сказал мне: «Только благодаря Кафке я понял, что можно писать иначе». «Иначе» означает не бояться переступать границы вероятного. Не для того, чтобы, подобно романтикам, сторониться реального мира, но чтобы лучше познать его.
Милан Кундера и его чешские читатели. Рассказ Нелли Павласковой. Европейский час поверх барьеров. Московский поэт Юрий Кублановский, нынешний сотрудник журнала «Новый мир», переехал в Париж. В 80-е годы Кублановский уже жил в Париже в эмиграции и сотрудничал с «Радио Свободы». В перестройку вернулся в Россию. О новой парижской жизни с поэтом беседует Дмитрий Савицкий.
Итак, Юрий Михайлович, я вернулся в мой город, знакомый до слез. То есть вы вернулись в Париж вновь, первый раз. Судьба вас занесла в Париж, скорее, против вашей воли. Это все-таки была ссылка. Сейчас вы приехали добровольно. С какой целью? Надолго ли? Какие планы?
Мне предложили здесь принять участие в одном довольно интересном проекте, связанном с проблемами русской истории, как это ни удивительно. Потом, возможно, это будет переведено на французский язык. Я не хочу раскрывать подробности, потому что это не мой проект, но работа, которая меня очень увлекла. Я знаю, что я никогда бы не поднял снова всех курсов русской истории. Соловьева, Ключевского, Платонова и так далее. Все это я читал четверть века, а то и больше назад. И вдруг сейчас снова удается все это реанимировать в памяти.
А как же журнальная работа? Вам приходится отсюда работать для «Нового мира»?
Вы знаете, у меня был большой задел, как говорится. Я приехал в Париж месяца 2-3 назад. До Нового года и даже по второй номер включительно все было уже подготовлено, потому что авторов-то очень много. И, конечно, составляешь вперед. Так что я думаю, что когда я в январе снова окажусь в России, я снова на 3-4 номера вперед подберу авторов. Тем более у меня есть в моем отделе квалифицированный помощник с хорошим вкусом, литературовед Павел Крючков. Так что надеюсь, что с отделом поэзии журнала «Новый мир» все будет в порядке.
Раз уж зашел разговор о «Новом мире», об отделе поэзии, кого вы примечаете в наши времена из русских поэтов? Кто вам нравится, кто интересен по-настоящему?
Вы знаете, это, наверное, уже неизгладимо. Я люблю своих коллег по андеграунду, с которыми мы при советской власти были матерыми самиздатчиками. Люблю петербуржанку Елену Шварц, чье творчество сопровождает меня, как говорится, по жизни. Люблю Сергея Страдановского, Уфлинда, это петербуржцы. Ну и есть и московские поэты, которые мне дороги, и молодые, и постарше. Я ценю поэтов и печатавшихся при советской власти, это Кушнер, Олег Чухонцев. Безусловно, Инна Леснянская. Очень сильный поэт, и несмотря на уже преклонный возраст, продолжающая хорошо работать в поэзии. В общем, честно сказать, не хочу никого обидеть, но мне кажется, что сейчас, так сказать, поэтический ландшафт нашей литературы богаче, чем прозаический, и есть настоящие полноценные лирические миры.
Если взять Францию, то можно сказать, что поэзия во Франции стала явлением практически антикварным. Поэзия иногда звучит как ругательное слово или как разновидность какой-то психопатологии. В России до сих пор читают стихи, интерес большой к стихам.
Вы знаете, я думаю, что ведь это не только в одной Франции так. Вообще технотронная цивилизация конца 20-го и 21-го века не предполагает такой аристократический вид творчества, как поэзия. Поэзия вымывается, увы, из культуры, впрочем, как и многое другое, что мне дорого. Русская поэзия намного моложе французской, и всего 200 лет, так что она далеко себя не исчерпала. Не знаю, конечно, будет ли в 21 веке она существовать, но я о России без поэзии не мыслю, честно вам скажу. Мне кажется, что это очень украшает Россию, то, что есть в ней поэзия.
Кроме понятной занятости большим проектом, о котором вы пока не можете говорить, и кроме семейной жизни и самого Парижа, стихи пишутся в Париже новые? Что-нибудь есть новенькое, чтобы познакомить наших слушателей?
Вы знаете, знакомить сейчас еще рано, но в голове уже маячит будущая подборка стихотворений, которая, Бог даст, появится в пятом номере «Нового мира за будущий год», как раз когда мне исполнится 60 лет.
А можно что-нибудь из последних, из того, что вот лежит в «Новом мире»?
Конечно.
Это из какой книжки «Нового мира»?
Это из пятой книжки «Нового мира» за этот год. «Путанными путями время пришло к концу и провело когтями с нежностью по лицу. На родных бережках я с солью в глазных мешках. Тебя же юнит на редкость слоистых одежек ветхость. Будем учиться сами тому, что забыли снова, обмениваться томами истории Соловьева. Тс, перейдя на свист, ветер взвихряет лист. Над темнотой дворов новый помет миров. Галактики нас, похоже, способны заворожить, но что за ними, не можем даже предположить. До ближней живой звезды тысячи лет езды.
Спасибо.
Новый парижанин Юрий Кублановский в беседе с Дмитрием Савицким. 24 ноября в Мюнхене в возрасте 69 лет скончалась наша коллега, журналистка Ирина Каневская. Ирина Семеновна родилась в 1937 году в Ростове-на-Дону в семье журналиста Огоньковца. Сама окончила факультет журналистики Московского университета. Работала в 60-е годы в литературной и в учительской газете. Писала сценарии научно-популярных и документальных фильмов для телевидения. Выйдя замуж за Кирилла Хенкина, переводчика и сотрудника Московского иновещания, Каневская вошла в круг людей с экзотическими биографиями и широкими культурными интересами. В конце 60-х Кирилл Хенкин получил предложение работать в Праге в редакции журнала «Проблемы мира и социализма». Советскую оккупацию супруги не приняли. С августа 68-го начался их разрыв с системой. Они вернулись в Москву. Эмигрировать им не давали. И тогда Кирилл Викторович организовал то, что называлось институтом спикеров еврейского движения. Он приглашал к себе в квартиру на Котельнической набережной иностранных корреспондентов, давал интервью, делал заявления прямо под носом у власти. В 72-м начальственное терпение лопнуло, их выпустили. Они требовали выезда в Израиль, они в Израиль и поехали. Оба печатались в местных газетах. Скоро их пригласили в Мюнхен. Сперва Кирилла Викторовича, потом Ирину Семеновну взяли на радио «Свобода». Хенкин вскоре вышел на пенсию, а Каневская, это ее девичья фамилия, в течение 20 лет писала различные комментарии, готовила собственную субботнюю программу «Аспекты», вела главную информационную программу «Liberty Life». Ирину Семеновну вспоминает коллега Джованни Бенси.
Я работал вместе с ней практически только в Мюнхене, когда радиостанция, когда Радио Свобода переехала в Прагу, Ирина не поехала, она осталась в Мюнхене. Работать в одной организации с ней было довольно приятно, потому что это был человек всегда веселый, который всегда имел какую-то остроту, который умел снять ситуации, которые создавались на станции, вот драматичность. Ну, иногда бывало, что люди ссорились между собой и так далее, но Ирина всегда улыбалась или имела какую-то шутку и всегда умела сгладить вот такие, такие неприятности, которые время от времени возникали. Поэтому у меня остается вот это воспоминание о ней.
Чертой Ирины Каневской был теплый голос, человеческая манера говорить в микрофон. В нашем архиве сохранилась запись 1985 года.
Говорит Радио Свобода. Программа «С другого берега». У микрофона Ирина Каневская. Плохая новость из Москвы. Арестован Лев Тимофеев. Это произошло 20 марта. Первый писатель, арестованный в только что тогда начавшуюся 11 марта эру Горбачева. Сейчас из Москвы пришла новость еще худшая. 30 сентября по статье 70 Уголовного кодекса РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда» Лев Тимофеев был приговорен к 6 годам лагерей и 5 годам ссылки. За что же на самом деле? За блистательную, полную боли и сочувствия к своей стране публицистику. За глубокий анализ ее социальных, экономических и политических проблем. За многолетнее изучение ситуации в советской деревне и очерки о ней. За мысль и неравнодушие. Его имя хорошо известно на Западе зарубежному русскому читателю. Но не только ему. Работы Тимофеева «Технология черного рынка» или «Крестьянское искусство голодать» и «Последняя надежда выжить» переведены на несколько европейских языков и высоко ценятся теми, кого интересует жизнь в Советском Союзе. Чашу страданий придется испить Льву Тимофееву и его семье полностью. 11 лет будут вычеркнуты из жизни талантливого и честного писателя. Человека не очень здорового.
Запись 1985 года. Памяти Ирины Каневской. И в завершении нашей программы европейский музыкальный календарь. Я передаю микрофон Марьяне Разумановой.
3 декабря исполняется 95 лет со дня рождения выдающегося итальянского композитора Нино Ротта. Он родился в Милане, еще в детстве переехал с родителями в Рим, где закончил консерваторию. Его первая оратория «L'infanzia di San Giovanni Battista» была исполнена в Милане и Париже уже в 23-м году. Ротта тогда исполнилось всего 12 лет. В 50-м он возглавил консерваторию в Бари, и этот пост занимал до самой смерти в 1979 году. Нино Ротта – автор почти десятка опер, нескольких балетов, множества произведений для симфонических оркестров и музыки для драматических спектаклей. Но всемирную славу ему принесло сотрудничество с кинорежиссерами Ренато Кастеллани, Лукино Висконти, Франко Дзефирелли, Марио Маничелли, Фрэнсисом Фордом Копполой и, конечно, с Фредерико Феллини. Секрет успеха киномузыки Ротта в одной из наших передач раскрыл композитор Мурат Кажлаев.
Я бы сказал, что это эпоха целая была в кино. Уже она не повторяется. Но я бы сказал, во всем мире. И тут крайности, совершенные крайности. То есть или очень слишком серьезно, или слишком плохо, легко. Вот Ротта – это демократический жанр, как я называю. Это жанр, который может слушать и ребенок, и взрослый, и он не уйдет с концерта, потому что какой-то есть магнит. Талант самого Ротта – это создание мелодий, которые остаются у тебя в голове. Но он их не занижает. Он иногда, например, написав как будто очень простую мелодию, ну, скажем, в дороге, как будто очень простая мелодия, но он одевает ее в такие рамки, настолько ее симфонизирует, он настолько делает ее в гармонизации, близкой простому человеку, что она становится очень доступна любому. пытался доказать публике всегда. Легкий жанр – это не просто легкий жанр, а легкий жанр – это такая же серьезная и такая же трудно сочиняемая музыка, и что в ней нужно проявлять высокую культуру.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Войска НАТО уже 3 года находятся в Афганистане.
Папа Римский назвал Турцию мостом между культурами.
В октябре объем заказов американским предприятиям снизился более чем на 8%.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главы государств СНГ дали журналистам послушать и посмотреть лишь начало своего Минского саммита.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.